Здравствуйте, слушатели. Здравствуйте, Семен. Здравствуйте, Саша. Большое спасибо, Эшколот, за предоставленную площадку, как всегда. Значит, и честь для нас, и большое удовольствие разговаривать именно в этом формате. Я скажу буквально пару слов о структуре нашего разговора, вот как мы решили это все сделать, когда мы с Сашей предварительно обсуждали, вот как это все будет происходить, действо. Ну и, разумеется, центральный персонаж этого разговора – это сам Иуда Михай, который не с нами, но у него достойный представитель здесь находится в лице поэта и переводчика Александра Бараша. Поэтому моя роль, она будет вспомогательная и заключаться в том, что я буду задавать наводящие вопросы. И я даже честно скажу, что я не могу здесь рекомендоваться как филолог, потому что филология предполагает какую-то степень объективности. Тут я должен сразу сказать, что я просто большой поклонник как поэзии самого Михая, так и переводов Бараша. Поэтому здесь я абсолютно субъективен и сразу признаюсь в том, что мне кажется, вот этот эксперимент по транспонированию еврейской поэзии в лице ее, наверное, наиболее блестящего представителя 20 века, Михая, мне кажется, это действительно большой удачей и самого переводчика, и большой, скорее, заслугой, да, переводчика, а удача – это наша читательская, потому что мы имеем на сегодняшний день уже две прекрасные книги переводов на русский язык. И поскольку в оригинале Саша использует пятитомник, вот у меня здесь есть, в общем-то, все пять томов этой книги. Вот я покажу. Так что намекаю на то, что, надеюсь, нас ждет продолжение. То есть эти две книги – это только начало большого вдумчивого разговора о том, как Михай, вот этот росток поэзии Михая перенесен на новую почву, и мы будем с вами наблюдать, я надеюсь, в ближайшее время, как вот в русской литературе и в переводческой традиции, в русской литературной переводческой традиции это дерево растет, становится ствол все шире и приносит свои плоды. Ну и по ходу нашего разговора, Саша, мы будем вплетать, собственно, чтение этих стихов на двух языках. Я попробую, возьму на себя смелость почитать их в оригинале, а Саша будет представлять переводы. А также у нас есть, надеюсь, для меня, по крайней мере, это очень заманчивая возможность заглянуть в творческую лабораторию, и Александр Бараш пригласит нас немножко приоткрыть творческую кухню процесса перевода. И я надеюсь, что мы станем свидетелями такой реконструкции своеобразного мастер-класса, да, по переводу двух небольших, может быть, трех даже небольших текстов Михая. Ну, собственно, я думаю, начать стоит с того повода, почему мы сегодня здесь собрались. Это вот выход книги, второй книги, да, переводов Михая на русский язык в рамках серии «Инверсия». У меня книги до сих пор нет, она где-то идет по почте, поэтому я передаю слово Саше, чтобы он немножко рассказал вот именно об этом издании.
Да, это вторая книга. Первая книга вышла в 2019 году в издательстве «Книжники». И это вторая книга, которая, может быть, является как бы вторым томом «Избранного». В целом, к сегодняшнему дню, если взять обе книги, переведено примерно 200 стихотворений о Михае разного времени. Как это соотносится с общим корпусом? Ну вот, Юра, вы показали 5 томов, в каждом из них по 200, 300 или более того страниц. Но можно считать, что это 2 тома избранные. Первая книга, как я сказал, вышла в «Книжниках». И вот сейчас вышла вторая книга о Михае. В ней под 100 стихотворений. И вышла она в замечательном издательстве «Кабинетный ученый», Москва, Екатеринбург, или Екатеринбург, Москва, в серии под названием «Инверсия». Это серия поэтических книг, совершенно замечательная. Там выходят оригинальные книги и переводные. И, собственно говоря, с книги Амихая началась переводная история в «Инверсии». Я чрезвычайно благодарен этой серии, ее кураторам, кураторкам, кураторшим, уж не знаю, как точнее это назвать, чтобы это было наиболее политкорректно, замечательному поэту Екатерине Симоновой, замечательному критику и поэту Юлии Подлубновой и замечательному академическому литературному деятелю Наталье Санниковой. Книга называется «Сейчас и в другие дни». Это цитата из стихотворения, которое ее открывает. Я его прочту через минуту. Знаменитое стихотворение «Бог милосерден к маленьким детям» из очень ранних стихов Амихая, из его стихов начала 50-х годов, вошедших в его первую книгу, которая называлась «Сейчас и в другие дни». И именно это стихотворение читал покойный премьер-министр Ицхак Рабин в Осло при получении Нобелевской премии. Но я прочту это стихотворение, которое очень, в общем-то, характерно для Амихая в его ощущении войны, времени, любви, благодатности, отношения ко всему происходящему и к миру. Что, может быть, еще кое-что добавлю в качестве маленького комментария. Бог милосерден к маленьким детям, меньше к школьникам, а взрослых уже не пожалеет, оставит одних. Иногда им придется ползти на четвереньках по раскаленному песку, истекая кровью, чтобы добраться до места, где их подберут. Может быть, к тем, кто по-настоящему любит, он будет милосерден, пощадит и укроет в своей тени, как дерево, спящего на скамейке в аллее парка. И, может быть, мы отдадим им последние монеты милосердия и праведности, которые оставила нам в наследство мать, чтобы их счастье защитило нас сейчас и в другие дни. Это стихотворение, как и, в общем-то, другие стихи Амихая, стало в своем роде символом нового отношения к войне и нового, как бы можно сказать, извода патриотизма, который возник в Израиле. Но мы будем говорить о биографии Иуды Амихая и, наверное, каким-то образом вернемся к этому моменту, но он принадлежал к поколению Пальмаха, поколению воевавших в 1948 году по своему опыту, по биографии. Но по вхождению в литературу и по отношению к миру и к литературе он принадлежал уже к следующему поколению. Вот 7 лет между 1948 и 1955, когда вышла первая книга Амихая, они оказались принципиальными именно в смысле подхода к нарративу и военному, и всем остальным. Но я надеюсь, мы об этом поговорим чуть позже.
Замечательно. Тогда, может быть, действительно, мы сейчас немножко поговорим об израильском Амихае, прежде чем мы будем говорить о проблематике его перевода на любой другой язык, в данном случае на русский. И вот для наших слушателей, которые, возможно, не так хорошо знакомы с контекстом израильской, современной израильской поэзии, вот если бы мы могли в нескольких словах, может быть, сказать, чем Амихай привлекателен для ивритоязычных читателей. То есть вот есть, скажем, Бялик и Черняховский, да, эти великие старики, как вы их называете в предисловии к первой книге в издательстве «Книжники». Потом появились такие израильские классики на сцене новой израильской поэзии, как Альтерман, да, Шленский, Гринберг. И вот круг Амихая – это Давид Авидан, Натан Зах, Даля Равиковский. Вот если мы попытаемся поместить Амихая именно в этот контекст, вот, не могли бы вы нам немножко обрисовать вот эти контуры?
Тут как бы два, может быть, вопроса. Первый, чем он так привлекает разные поколения израильских читателей, как я понимаю, начиная от середины 50-х и до сих пор. Действительно, факт заключается в том, что Его уже вторая книга, первая вышла в 55 году маленьким тиражом на деньги вот этой самой группы и при журнале, группа, в которую входил и Натан Зах, и Амихай, и Давид Авидан. Позже к ней присоединилась Даля Равикович. Но уже вторая книга, которая вышла в 58 году, тираж был 4000. Я написал в предисловии, что 4000 совсем неплохо для такой небольшой страны, как Израиль, но многие из нас знают, какие тиражи поэтических книг и в России сейчас. Это большой тираж и для поэтической книги тоже сейчас. Следующая книга, третья, в 62 году, которая включала в себя и стихи из прежних двух, и новые стихи, 48-й, 62-й год, что соответствует первому тому его нынешнего собрания сочинений. Там что-то тираж был несколько десятков тысяч, она бесконечно переиздавалась уже. В чем причина популярности? Ну, можно назвать как минимум, наверное, две вещи. Первое – это то, что он заговорил во многом с ним, это связывает, хотя и вся эта группа литераторов делала примерно то же, но по-разному. Он заговорил живым, человеческим, естественным разговорным языком о том опыте, который до этого излагался как бы в другом ключе. Но, например, его фактический ровесник, разница между ними в несколько месяцев, знаменитый поэт Хаим Гури, также воевавший, тоже поколение, с его таким гимном «Бабель-Вад», песня знаменитая на его стихи. Он как раз и говорил, что, касаясь Амихая, есть целая передача, где он рассказывает о своем отношении к Амихаю, что когда он впервые прочитал строки, я примерно передаю их содержание, чтобы достать что-то, ты холодильник открыла, и из него сверкнуло мерцание иного мира, он понял, что началась новая израильская поэзия. В устах Хаима Гури, между ним и Амихаем, в общем, была гласная и негласная конкуренция, так или иначе, очень достаточно ощутима. Это, конечно, невероятный комплимент. О чем идет речь? Это примерно такая же революция, наверное, хотя и несколько условно, потому что реалии все-таки достаточно разные, как произошла в 60-е годы в России, в Советском Союзе. Возник язык человеческого разговора с бытовыми деталями. Да, вот мы видим вот в этом двустишии два полюса. Ты холодильник открыл. Никакого холодильника до этого не могло быть. Были высокие материи, был большой пафос, любой, любовный, патриотический, какой угодно. Ты открыла холодильник, и из него, значит, появилось мерцание другого мира. Вот эти два полюса, бытовое и метафизическое. И здесь для какой-то такой высокопарной патетики не очень-то остается места на этой дуге напряжения. Это первое, то, что все говорят, разные поколения – это что он открыл возможность в новой ивритской поэзии разговора о ежедневном, о будничном. Есть интервью известной тележурналистки Амирамы Галан, которая беседует с ним буквально за несколько месяцев до его смерти. Она гораздо моложе, и она говорит, что вот для нас явилось невероятным открытием, что можно говорить о том, как ты, что ты чувствуешь, какие отношения, какие бытовые детали того, с кем ты вместе ложишься спать и просыпаешься утром. И тут этот пожилой, чрезвычайно больной человек, у него был рак на последней стадии, через несколько месяцев он умер, он улыбается и говорит и о том, как ты хочешь с кем-то лечь спать. Вот в этом довольно много проявлений такого настоящего Амихая, я бы сказал, человечности и живости, и естественности. И тут мы, может быть, достаточно плавно можем перейти к тому, что его часто в Израиле называют поэтом любви. Его любовные стихотворения печатаются и перепечатываются огромными тиражами. это как раз такой предмет, который может лежать и лежит часто на тумбочке у кровати и перечитывается. Он, кстати, очень любил карманные форматы, всегда хотел, чтобы книги издавались в карманном формате, чтобы их можно было легко носить в кармане брюк и так далее. И эти любовные стихи и их невероятный успех у читателя, возможно, еще связаны с тем, он об этом говорил сам, что, может быть, он и поэт любви, хоть его раздражает такая стигма, такой штамп, как бы, потому что для него всегда существует другой, другая. Для него всегда существует партнер, и он смотрит на партнера как на равного и отдельного, и одновременно как бы этот взгляд дает ему возможность видеть ситуацию с разных сторон. Может быть, мы об этом поговорим еще, когда будем читать стихи, но, скажем, для меня очень значимым явилось одно стихотворение, его концовка, ну, печальная история, трагическая история любви, закончившаяся, воспоминания, и кончается стихотворение таким образом: «И скоро не останется ни одного из нас, чтобы забыть другого». Отношения любовные совершенно равные, это, естественно, тоже обеспечивает, я думаю, успех этим стихам.
Спасибо. Я думаю, сейчас, может быть, как раз самое время чуть-чуть поговорить о его биографии. Он прожил довольно короткую жизнь, да, по нашим меркам. Он родился в 24-м году и умер в 2000-м. И тем не менее, вот в эту короткую жизнь столько всего уместилось. Да? Он родился в Германии, в Вюрцбурге. В середине 30-х происходит чудесное спасение от Холокоста, когда вся его семья вот почувствовала что-то в воздухе. И я думаю, кстати, тут в этом есть тоже что-то от поэта, возможно, унаследованное им от его семьи. Да? То есть они в воздухе почувствовали вот эту сгущающуюся опасность и переехали в Палестину. Да, потом война, его служба в командос, как он говорил, да, в Плугот Махац, любовь, снова война, международный успех. И при этом вот фигура Амихая, она как-то необычайно привлекательна в силу его скромности. Да? Ну вот даже вы говорили, да, открыть холодильник. Этот образ, он настолько яркий, но настолько же непретенциозный, что он мгновенно может сразить любого самого изысканного коннессера поэзии, независимо от языка, на который она написана. И вот его скромность выражалась даже в том, что он же очень долго работал учителем. Я помню какое-то воспоминание одного из его, можно сказать, не друзей, может быть, знакомых иерусалимских, который рассказывал, что он, по-моему, в 60-е годы он со своей женой поделился наблюдением после очередной там встречи случайной с человеком по имени Михай. Он сказал: слушай, ты знаешь, он у него глаза такие живые, говорит, как будто бы он поэт. Она на него посмотрела, говорит: что ты имеешь в виду, как будто бы он поэт? Он говорит: ну он же учитель. Она говорит: да нет, он поэт. То есть вот даже люди, которые с ним общались постоянно, ну, не близко его знали, но входили как-то, вот, не знаю, в окружение, были соседями, может быть, по улице. То есть они его воспринимали как человека, носителя, да, вот этой поэтической сущности, при этом не отдавая отчет в том, что, как говорят в России, да, поэт в России больше, чем поэт. Для Израиля это тоже, наверное, верно, но при этом вот он работал учителем, да, преподавал долгое время даже в Иерусалимском университете на курсах для иностранных студентов. Но в то же самое время нужно понимать, что в еврейской традиции вот эта вот идея Меламеда, да, учителя, с большой буквы, вот нет ничего более интеллектуально значимого и престижного в нашей традиции. И в то же время вот он был обласкан международными премиями, да, всеми израильскими, вот эта поездка в Осло с премьером Ицхаком Рабином, которую вы упомянули, на израильских Air Force One, да, вот чтение стихов на церемонии там. То есть он как бы был одновременно на вершине, да, и в то же время наслаждался вот этой и фактурой ежедневного языка, да, он ходил на этот рынок Махана Иуда, о котором он писал, и вот буквально наслаждался вот этим сором, да, из которого растут стихи, и как-то органично это все совмещал. Вот, может быть, немножко вы еще расскажете о канве биографической Михая, явно в его случае она как-то неразрывно связана с его поэзией.
Да, конечно. Но продолжая то, о чем мы говорили раньше, я бы хотел еще обратить внимание на то, что это открывание холодильника производится партнером, да, женщиной. То есть кто открывает ему, собственно говоря, это мерцание другого мира? Она. Это еще одно измерение, которое здесь существует. Что касается этой истории замечательной с геологом Львом Гилатом, с которым они были даже не случайно знакомы, они просто достаточно тесно дружили. И это, кстати, тоже кое-что рассказывает об Михае. Он, кстати, был, что называется, из русских, Лев Гилат. Я его знал в какой-то момент, мы общались немножко. А Михай говорил, что дружба с поэтами, пишущими на том же языке, практически невозможна. Слишком сильно ощущение конкуренции, и возможно только хорошие там, деловые или товарищеские какие-то отношения, но не более того. В Израиле он дружил в основном как раз с геологами и с какими-то деятелями других наук. С Львом Гилатом, как кто-то рассказывает, он ездил, скажем, тот отправлялся на какую-то геологическую разведку в Иудейскую пустыню, они просто брали с собой Амихая, и пока они ходили и что-то смотрели, он точно так же где-то ходил или смотрел, и у него всегда в кармашке рубахи был, или куртки, был клочок бумаги и карандаш. И не особенно обсуждал какие-то высокие материи. И он действительно, Гилат сказал своей жене Жене, что после 2 лет близкого приятельства, что тот иногда говорит, видит как поэт. Вот она ответила то, что рассказали вы. О чем мы говорили? Да, биография. Ну, биография. Принципиальный момент в том, что это город Вюрцбург в Баварии, такой древний европейский религиозный, потому что это центр епископии со средних веков, религиозный и академический центр. Там университет с 15 века очень известный. И там же была и очень старая еврейская община. Есть и несколько известных раввинов из Вюрцбурга. Но интересный момент, то что, собственно говоря, родители Амихая были не из города Вюрцбург. Они были из деревень в его окрестностях. Отец из деревни восточнее города, мать из деревни южнее. То есть это были еврейские крестьянские семьи. Что для меня в какой-то момент явилось откровением, я как-то до этого факта не знал, что так бывало. И он бывал в детстве у бабушки, потом приезжал туда и описывает этот сад, в котором уже живут другие люди. И мне кажется, что вообще в его образе есть нечто вот такое как бы основательное и благодатное, можно сказать, земляное, крестьянское. Вообще в его какой-то общем спокойствии, и в каком-то мире с миром. Но его отец был 7-м ребенком в крестьянской семье, и как в немецких сказках, ему достался не то чтобы кот, а он вместе со своим братом открыл уже в Вюрцбурге магазин по продаже швейных аксессуаров. И ему, его семье и детям был обеспечен верхний уровень мидл-классовой жизни. Что важно, что касается языка? В семье не говорили по-немецки, причем и когда переехали в Израиль, тоже в семье говорили по-немецки, но иврит при этом, он об этом говорил сам многократно, был, в общем-то, столь же естественным для него. В Вюрцбурге, причем надо иметь в виду, 24-го года рождения, в школу он пошел в 6 лет, 30-й год, начало 30-х, была государственная еврейско-немецкая школа с преподаванием на 2 языках. Когда они переехали в Палестину в 36-м году, поселились в такой деревне под названием Петах-Тиква, окруженной апельсиновыми садами, Он говорит, что у него не было проблем с ивритом. Это был его, в общем-то, ежедневный, еженедельный язык и религиозный, и школьный тоже. И он очень, как он говорит, он очень, естественно, влился в ивритскую языковую и социальную среду. При всем есть свидетельство, что он и своей первой женой Тамар разговаривал еще в 50-х часто по-немецки. То есть это какой-то случай, не столь уж редкий, двуязычный. Что еще важно из каких-то моментов ключевых его биографии? Вот они переехали в 1936 году. Он по этому поводу говорит, что у его отца было хорошее историческое чутье. Переехал, собственно, весь семейный клан с 1934 по 1936 год. Переехали они не случайно. Там были какие-то инциденты уже с родственниками и не только. И они просто почувствовали, что стоит это сделать. И они спокойно переехали. Никто из его родственников не пострадал в Холокосте. В 1937 году они переехали в Иерусалим. Он учился апропо в религиозной школе Мали. К вопросу о его отношениях с религией, которую можно тоже коснуться позже. Когда он закончил школу, это был 1942 год, немцы приближались успешно и в Северной Африке, к Палестине, так же, как они продвигались еще и в Советском Союзе, на восток. И он сразу после школы пошел в армию, в британскую. А почему? Он это объясняет таким образом, что это было очень характерным для него, таким скромным и человечным, что это был способ не решать вопрос, кем он будет и что для этого нужно делать в дальнейшей жизни. Но, конечно, наиболее важный фактор – это то, что он просто пошел защищать себя и свою семью. Об этом он тоже говорит. Первый год он был на Средиземноморском побережье, они ждали вторжения. И у него, скажем, стихотворение, которое есть в этой моей второй книге его переводов, на берегу Тантуры, где он сидит на пляже с детьми и видит еще сохранившийся тот дот, который он охранял в начале 40-х годов. Через год его перевели в Египет. Там не было войны, его перевели из пехоты, в которой он был до этого, в картографическое отделение. Он много ездил по Египту, много общался, у него было много друзей в Египте. Он знал арабский еще со школы. Это тоже такой небезлюбопытный фактор в общей картине. И там произошел ключевой момент в его жизни как поэта. В британской армии были передвижные библиотеки. Вот была какая-то буря в пустыне, это передвижной вагончик опрокинулся, книги оказались в песке, и он с приятелем бродил среди этих упавших книжек, и ему попалась в руки полурассыпавшаяся антология британской поэзии, заканчивающаяся Диланом Томасом с конца XIX века по 30-е годы, то есть современное для него. И это оказало на него принципиальное воздействие. Он тогда впервые задумался, что он будет поэтом. Дальше война закончилась, он покинул британскую армию, закончил годичные курсы для освободившихся солдат, курсы учителей начальной школы. Причем успел проработать немного, но и потом он тоже работал в начальной школе. И кем он там был? Несколько предметов, но в том числе и физкультура в начальной школе. К вопросу принципиальной скромности. И началась эпоха уже 1948 года. Да, кстати говоря, он так мельком упоминает, рассказывая о Египте, что он, как он выражается, он болтался очень много с товарищами, а чем они, собственно, занимались, переправкой нелегального оружия в Палестину, где уже назревало все то, что потом разразилось. То есть, на самом деле, для кого-нибудь другого было бы достаточно хотя бы этого эпизода, для того, чтобы рассказывать внукам в духе фильма «Касабланка» или «Александрийского квартета» Даррелла. Он добровольцем пошел в Пальмах, ударные роты, и был командиром отделения десантников, командос, как он выражался, на Южном фронте в 1948 году. Это очень важный, конечно, опыт в его жизни. И об этом он много писал, может быть, мы тоже кое-что почитаем и поговорим на эти темы. Но можно отметить, что после этого он участвовал еще в двух войнах, в 1956 и 1973 году. А в Милуиме, то есть резервистом, которого вызывают ежегодно на сборы и который должен идти на войну, если такова возникнет, он был до 54 лет. То есть, считайте, до 1978 года. А последняя война, в которой он участвовал, 1973. Вот я пишу в предисловии к первой книжке, что это примерно то же самое, как если бы его ровесники Акуджава, который был младше его на год, и Самойлов, который был старше на несколько лет, участвовали без политических определений, а просто по факту, скажем, в афганской войне еще. Он закончил университет в 50-х годах, получил BA, то есть первую степень по Танаху, по Библии, по литературе. И потом он действительно практически всю жизнь работал учителем. Это несколько менялось. Вот в конце 50-х, начале 60-х годов, когда, собственно говоря, сформировалось все то, что через несколько лет превратилось в мировую славу, включая и большую прозу, первый роман. Он был учителем начальной школы для трудно воспитуемых детей. Он потом говорил, что он сам с трудом понимает, как ему удалось все это совмещать и писать. Но в начале 60-х его стали переводить несколько здешних замечательных англоязычных поэтов. Деннис Силк, в частности. И его напечатали Тед Хьюз и Даниэл Вайсборг в замечательном и знаменитом, и существующем, насколько я знаю, до сих пор журнале Modern Poetry and Translation. И он был приглашен на несколько крупнейших международных фестивалей, в Спалетто дважды, фестиваль в Лондоне, где он выступал ни много ни мало с Оденом, Паундом, рядом других людей, и он упоминает в этом ряду Андрея Вознесенского. Началась его международная известность, которая воплотилась в переводах на десятки языков, что-то около 50, по-моему, к сегодняшнему дню. При этом он оставался вот таким скромным человеком, который представлялся как учитель часто для каких-то нелитературных знакомых. И вообще он был человек принципиально антипафосный. Не то, что он отрицал пафос вообще и какую-то позу, но он говорил, что пафос именно в ежедневности, да, в героизме. И его Амирама Галан, интервьюер, которую я упоминал, она ему говорила, что вот вы поднимаете бытовое до уровня высокого. То есть опускаете высокое до уровня бытового. Он на это отреагировал таким образом, что наоборот, бытовое поднимают до уровня высокого. Ну вот так можно такой пунктир наметить. О чем-то мы, наверное, поговорим еще в продолжении.
Да, мне, кстати, кажется, что вот эта последняя мысль, которую вы выразили, в этом, по-моему, суть религиозного опыта, да, в иудейской традиции. Это вот видеть искры святости в ежедневности, да. И вот отмечали некоторые критики в связи с этим, что Аммихай, в отличие от своих современников, да, и вот этого поколения израильских поэтов, он, пожалуй, единственный, кто... Кстати, он сам это, по-моему, говорил, что у него никогда не было кризиса веры. И его отношения, взаимоотношения с ортодоксальным иудаизмом, вот, опять-таки, в отличие от ивритских поэтов его поколения, они были абсолютно другими, при том, что он отошел от религии, да, но, как он сам говорил, что ему просто стало скучно, однообразное повторение литургических обрядов, ритуалов, что, кстати, на самом деле смешно, когда об этом говорит поэт, да, где вся, в общем, вся архитектоника поэтического мастерства, она, в общем, на повторе и основана. Так вот, с такой преамбулой я бы хотел все-таки уточнить. Вы немножко говорили об успехе Амихая в рамках новой израильской литературы. Вот какие именно черты можно выделить, вот как вот, те, что обеспечили его успех как поэта. Вот это может быть тематика или интонация, или просодия. Да, особенно вот для нас, людей, смотрящих на его поэзию вот сквозь оптику другого языка, другой поэтической традиции.
Насчет отношений с религией вы все совершенно точно обозначили. Можно добавить, что он отказался как бы от церемониальной, ритуальной части, при этом для отца, с которым у них были чрезвычайно теплые отношения, и который был религиозный, во многом для того, чтобы его не расстраивать, он дома продолжал многое соблюдать, пока жил дома. А его отход от религии произошел лет в 15-16, и он говорил часто, что это был такой вот как бы характерный хрестоматийный отход детей, уходящих в сионизм от своего бэкграунда. Это был такой как бы обычный классический путь. При всем все религиозное, вся еврейская традиция чрезвычайно сильно ощутима у него. И это такой же как бы фон его ассоциации, его сравнений, его ощущений, как, скажем, у нас Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Фет и какие-нибудь популярные песни, скажем, от романсов до нынешних дней. Это то, с чем он постоянно соотносится. Это есть и в его стихах, и цитаты. Он идет по улице, вспоминает какую-то строчку из песни-песни, говорит, а что дворы в полдень, вот, что имелось в виду? Это, вот, наверное, такие же, как эти. Вот это, да, вот человек, как у него как будто какая-то песня, цитата, а тут у него возникает цитата из песни-песни. Есть еще замечательный эпизод его телеинтервью. У него какой-то немножко другой набор и баланс отношений правого-левого, религиозного, светского и так далее, чем обычный расклад. В том числе отношения с арабами, скажем. Были друзья, он знал арабский одновременно, так сказать, его позиция была достаточно четкой. И как бы тут не было такого жесткого противоречия пацифистского и чего-то там наступательного. Это было как бы некое, как какой-то другой баланс, идущий еще там с 30-х годов. Так вот, журналист, тележурналист достаточно напористо ему задает вопрос, что вот, ну вот, вы как бы, у вас, не помню точно, но что-то на тему того, что у вас антирелигиозная позиция, антирелигиозные стихи. И Михаймов в этой своей обычной, очень спокойной манере, у него вообще такой обычный полуспящий вид, такие глаза немножко с тяжелыми веками, такой дракон добрый. И вот он полусонный, чрезвычайно благожелательно, коммуникативно, без всякой позы, он говорит, что, ну да, можно, конечно, сказать, генетический механизм, созданный эволюцией для продолжения рода и так далее, а можно сказать папа. Вот примерно так же я говорю Бог. Можно это называть какими-то другими словами, можно говорить о каких-то космических силах, а можно говорить Бог. Это как бы вот так вот просто, будь проще, что называется. И люди к нему потянулись. Что касается тематики, тематика, я бы сказал, и весьма универсальная, и очень израильская. То есть, о чем идет речь? Война, любовь и память. Причем именно война и любовь в соединении с автобиографическим подтекстом, или даже не подтекстом, а прямо им высказанным моментом. В 1942 году он пошел в армию, в 1942 году в его жизни произошла первая большая любовь. И это, как он говорит, у него как-то смешалось одно с другим. И память. Он говорил о том, что он может вспомнить почти физически любую минуту своей жизни. И память он называл, что память компаративной, по аналогии с литературическим термином. Война, любовь, память и, конечно, место. У него иногда в нескольких стихотворениях упоминается о том, что Бог иногда на иврите называется место в еврейской традиции. Это к вопросу о религиозных ассоциациях. Но для него вообще были важны места. Для него чрезвычайно важна была такая психогеография. Его стихи и описательные часто, они часто непосредственно связаны с тем местом, где он находится. Это очень близко очень многим, потому что Израиль – страна небольшая, всем известны эти места конкретно и ощущения их. Я уже не говорю о себе, мы просто живем в одном и том же районе. И у него много стихов, описывающих просто мой переулок или то, что находится в 50 или 100 метрах. Речь идет о Старом Катамоне, Мушаве Германит, германской колонии, улице Эмек-Рефаим. У него есть цикл Эмек-Рефаим, откуда я переводил. А одно из моих любимых мест – это Мешкинот-Шананим и площадка на спуске к синематеке. Вы знаете, может быть, многие наши слушатели об этом знают. Но он описывает это, он это просто видит из своего дома, в котором до сих пор его вдова живет, в Мешкинот-Шананим. Он описывает, скажем, шотландскую церковь, которую видно из его дома. А площадка бывшего византийского собора Святого Георгия, которая находится под этой шотландской церковью, это одно из моих любимых мест для смотрения на те же стены на закате, на которые он смотрел из своего дома. И вот эта связь с местом, она для него очень важна, и она очень важна мне. Это, кстати, одна из тех связок, которые существуют, и вот тех самых пересечений, которые дают возможность переводить. Это что касается тем. Что касается интонации, просодии, вообще всего этого комплекса вещей, интонация у него очень спокойная и без интонирования обычно. Иногда бывают какие-то всплески. И интонация доверительного разговора. Он описывал, как, собственно говоря, начались его стихи еще для себя. Это было в перерывах ни много ни мало между боями. Как он это назвал? Небольшие завещания. Такие предметы чувств, которые можно носить с собой. Предметы чувств, небольшие завещания. И он всегда подчеркивал, что для него важна как бы не фальшивость, а естественность и необходимость разговора. И это такова его интонация. Никакого форсирования, никакого биения на эффектность, а вот такой спокойный и очень мудрый разговор. А мудрый разговор – это, может быть, идеальный случай того, того, чего люди ждут от стихов. Поэт дает формулу мироощущения.
Интересно, что это… Это совершенно такая антирусская традиция, да, то есть у нас, если мы думаем о поэзии стадионов, ну, опять-таки, если спросить обывателя, да, вот дайте пример успешной поэзии, и, там, скажите, Евтушенко, Вознесенский, да, вот даже Бродский, где вот по нарастающей идет, да, вот это увеличивается амплитуда раскачивания, вот это эмоциональное себя как поэта, как чтеца декламатора и, в общем, раздражение слушателя. А вот если послушать даже то, как стихи читает сам Амихай, то очень часто непонятно, где он, когда стихотворение останавливается, потому что оно как бы оп, и обрывается, вот на, как будто бы на интенционное предложение, ну, произвольно, непонятно где, да. И это, да, вот часть какого-то разговора, который непрерывный. Разговор его с поэтами-современниками, или его разговор с самим собой, или его разговор, в конце концов, с папой и Богом, да. Вот это такой континуум. И мне кажется, что это интересно и очень отличается от того, к чему мы привыкли в русской поэтической традиции.
Ну, я бы не сказал. Мне кажется, что, скажем, у Иосифа Александровича очень много формул, которые мы пользуемся для своей, так сказать, внутренней речи. Хочешь, не хочешь, а что сказать о жизни оказалось длинной, все равно лезет в голову и играет там как мотив или на Васильевский остров я приду умирать, даже если ты не ленинградец. И так далее. Очень, очень много формул, и любовных в том числе. И и у Бродского есть. Но вот я обычно предпочитаю видеть его, если говорить как бы о месте поэта, это к вопросу о переводах его и о его месте по-русски. По-моему, иностранный поэт, поэт, писавший на другом или пишущий на другом языке, должен занять как бы некую, по возможности занять некую несуществующую нишу, которая как бы может существовать как некий элемент в таблице Менделеева. И его место, может быть, Амиха, по ряду параметров оказывается между Окуджавой и Бродским, как бы это ни казалось бы далековато. Можно просто перечислить какие-то несколько пунктов, по которым он близок и тому, и другому. Можно это сделать сейчас, можно это сделать чуть позже, но Окуджава, слава богу, да, имея в виду песни все-таки в большей степени, чем стихи, как таковые. Очень много формул, которые тоже в нас играют, долго играющие на всю жизнь, с детства и до сих пор. Mm-hmm. Да-да.
Вы немножко сказали про вот эту позицию иноязыкости, да, нельзя сказать, что Амихай был пришельцем для языка иврит, да, он скорее был возвращенец, он вернулся в лоно этого языка, и тем не менее его язык, скорее всего, немецкий, вот эти вот формулы, о которых вы сейчас говорите, то, чем мы неизбежно оперируем как русскоязычные читатели или поэты, они неизбежно накладываются, да, вот на новоприобретенный язык. Вот если мы эту парадигму или в этой парадигме будем рассматривать поэзию Амихая или поэтику Амихая, то вот насколько важно для сенситивности по отношению к материи языка, на котором творит поэт, вот его именно привнесенность, да, его предыдущий опыт, его чтение литературы на других языках, и как это давлеет тому, что он пишет на иврите?
Мне кажется, что гораздо более значимо, собственно, об этом и сам говорил, та самая англоязычная традиция. Ну, есть его интервью, где он называет четыре имени тех поэтов, которые на него повлияли. Если говорить о поэтах. Оден, Элиот, Эльза Ласкершулли и Рильке. Насчет того, какие ментальные, там, синтаксические или еще какие-то структуры немецкого языка в его поэзии. Мне судить довольно трудно, я не очень-то это вижу. Пересечение с английской поэзией, мне кажется, достаточно очевидное. И не случайная вот близкая дружба с Тедом Хьюзом, и они вместе с Тедом Хьюзом вдвоем переводили стихи Амихая и так далее. У него, правда, были и немецкие поэты, друзья. И у него были, кстати, очень теплые, хотя и недолгие отношения с Циланом тоже. После того, как тот приезжал в Иерусалим, и Амихай вел его вечера, и там была маленькая переписка, очень теплая. Мне кажется, что он все-таки в большей степени как бы общезападноевропейский поэт, если можно такое себе представить, скорее англоязычный и еврейский поэт, потому что, это совершенно необходимо отметить, для него чрезвычайно важна была средневековая еврейская поэзия. Он писал работу об этом, когда был в университете, и его первый том почти сплошь состоит из отработки различных манер письма средневековой еврейской поэзии и на иврите, и по-арабски. И там можно находить связи там, и с суфизмом, и включая Омар Хайяма, который так известен русскому читателю, через вот всю эту школу восточной поэзии. И в первую очередь из еврейских средневековых поэтов, еврейских средневековых поэтов нужно упомянуть Шмуэля Анагиба, великого визиря, военачальника, великого раввина, великого поэта. Для него это было очень важно, и он об этом и в стихах пишет тоже. Так что тут очень много источников. Я не уверен, что немецкий наиболее сильный.
Значит, ну я думаю, может быть, это хороший переход сейчас к тому, чтобы мы прочитали несколько стихов на иврите и на русском. Мне кажется, мы уже достаточно разрыхлили эту почву. Небольшое замечание для наших слушателей. Мы довольно сознательно посоветовались с Сашей и решили не выводить на экран сами тексты, особенно на иврите. Так что, если вы не понимаете на иврите, ничего страшного. Это даже, наоборот, очень хорошо, потому что все-таки поэзию нужно попробовать ее воспринять, да, на слух. Так что я начну на иврите. Мы выбрали три стихотворения вот для этого блока. И каждое чтение еврейского текста будет сопровождаться, за ним будет следовать перевод Александра Бараша. Значит, первое стихотворение, которое мы выбрали, оно называется «Иродион». Буквально два слова, что это такое. Иродион – это древняя крепость, которая стоит неподалеку от поселка Тко и Ногдим, это в Иудейской пустыне. Если вам кажется, что Иудейская пустыня – это где-то, не знаю, где-то далеко там, нет, это всего 15 километров к югу от Иерусалима и в 5 километрах от Вифлеема. И оттуда открывается совершенно замечательный вид на Мертвое море. И вот этот Иродион, эта крепость была построена в 20-х годах до нашей эры на том месте, где царь Ирод выиграл битву у войск Антигона II. И по легенде, недавно подкрепленной археологическими раскопками, по-видимому, это все еще не доказано, но, по-видимому, Ирод и был похоронен там. Так что вот это стихотворение «Иродион». «Иродион. Анинусе дер хамидбар, эль маком атик хамифурсам лашевит бо, башемиш ахорев, лияд шиарей мигдалим». Шешамру аль-ха-танугот мелех. Укисакин микалефет при аголь, ани хаш, эт тнуат газман, савив, савив. Хаим умитим, нивгашим бетох халуми, кинецигим шель шней амим ойвим, бемедина шлишит. Упанай пней минуцах, шехитставу бецивей минацех. Ани шакет. Маше озев отану, איננו מצטרף מיד לאבנים ולמדבר. יש דברים באמצע ותחנות, כגון מרחק, הד וחושך, יד וגנים.
Иродион, я еду через пустыню к древнему и знаменитому месту, чтобы посидеть там на зимнем солнце рядом с развалинами башен, которые охраняли когда-то наслаждение царя. И как нож, очищающий круглый плод, я чувствую движение времени вокруг, по кругу. Живые и мертвые встречаются в моем полусне, словно представители двух враждующих народов в третьей стране. И мое лицо – лицо побежденного, которое окрашивается цветами победителя. Я спокоен, то, что уходит от нас, не сразу присоединяется к камням и пустыне. Есть вещи посередине, есть остановки. Например, расстояние, эхо и темнота, памятник и сады. Тут можно вспомнить, что археология для Амихая была очень важна. У него немалое количество стихотворений, касающихся археологических раскопок и общего ощущения археологии. И, скажем, герой его первого романа «Лёми Ахшав Лёми Кан», который можно перевести не сейчас и не здесь, но все это несколько посложнее, если буквально не из сейчас и не из здесь. И можно обратить внимание на то, что это, в общем-то, пересекается и с названием его первой книги стихов. Собственно, речь о том же, об одном и том же, о неком взгляде из той точки, где и здесь, и сейчас, это и здесь, и где-то еще, и сейчас, и где-то в другом времени. Это все примерно одно и то же. Ну вот такой, да, и в этом романе герой, роман начала 60-х годов, герой-археолог, живущий в Иерусалиме. И что касается не здесь и не сейчас, ему приходит приглашение из родного города в Германии, куда приехать он не знает, как быть, и его приятельница советует ему а ты останься здесь и поезжай туда. И дальше роман расходится на две линии параллельно происходящие. Ну, можно, в принципе, почитать. Я не уверен, что у нас хватит времени на это и какие-то другие стихи с археологической темы.
Отлично. Так, следующее стихотворение, которое мы выбрали, называется «Еще одна встреча с отцом». Это такой цикл стихов, но это, по крайней мере, второе в этом цикле, может быть, даже больше. Окей. «Еще одна встреча с отцом» – «Бгиша шния им ав». «Шув нивгашти им ави бекафе атара. Хапаам гая квар мет. Гаэрев бахуц ирбев шахаха вескира. Кмо ими ши ирбева карим им хамим баамбат. Ави ло хиштана, авал кафе атара шупац вехиштана. Ваамарте, ашрей эле ше ешлеем мафия смуха лебейт кафе. Эфшар лицок пнима. עוד עוגה, עוד מתיקות, תביא, תביא. אשרי מי שאביו המת סמוך לו, ואפשר לקרוא לו תמיד. הוי, הצעקה הנצחית של ילדים, אני רוצה, אני רוצה, עד שהיא הופכת לצעקת פצועים. הוי אבי, רכב חיי, אני רוצה לנסוע איתך, קח אותי קצת, תוריד אותי ליד ביתי, ואחר כך תמשיך. בדרכך לבד. הלכנו, ואיש אחד נשאר יושב בפינה, והיה קטוע ידו האחת. בפגישה הקודמת היו לו שתי ידיים. והוא שתה קפה והניח את הספל, ואכל עוגה והניח את המזלג, ודפדף בעיתון המצויר והניח אותו, והניח את ידו האחת על העיתון, והניח ונח.
Еще одна встреча с отцом. Я снова встретился с отцом в кафе «Атара», в этот раз уже после его смерти. Вечер снаружи смешивает забвение и память, как моя мать смешивала горячую и холодную воду в ванне. Отец не изменился, но кафе «Атара» отремонтировано и изменилось. Я сказал: «Счастливые те, у кого пекарня рядом с кафе. Можно крикнуть туда внутрь: еще пирожные, еще сладости, принеси еще. Счастливые те, у кого умерший отец рядом, и всегда можно его позвать. Вот этот вечный крик детей: я хочу, пока он не прекратится в крик раненых. Отец, ты ведешь машину моей жизни, я хочу поехать с тобой, возьми меня с собой ненадолго, высади меня рядом с домом. И потом продолжит свой путь один. Мы ушли, в углу остался сидеть человек с ампутированной рукой. Во время предыдущей встречи у него были две руки. Он выпил глоток кофе и поставил чашку, съел кусок пирожного и положил вилку. Пролистал иллюстрированную газету и опустил ее на стол. Положил единственную руку на газету и отпустил все и всех, и сам смог найти покой.
Замечательное стихотворение. Вы говорили про важность мест для Амихая. И вот интересно, что для него, с одной стороны, это место, Бог, место, географически сильные, заряженные места, как и Родион, да, как Стена Плача, и в то же время вот что-то такое опять обыденное, как кафе «Атара». И тут несколько слов нужно сказать просто про эту ушедшую натуру, потому что это кафе уже не существует, но мы с вами еще застали. Это кафе было закрыто в 96 году, после 58 лет существования. И это такое было культовое место для иерусалимской богемы. Оно было основано тоже, кстати, немецким иммигрантом, такой Хайнц Гринспен. Мне кажется, это важно, потому что это такой был уголок как бы псевдоевропейской культуры в центре города, Бен-Иуда 7. И там собирались, кто только там не собирался, и поэты, и писатели, и те же партизаны из Аганы, где они обсуждали, как они будут это оружие контрабандой возить в Палестину. Ну и в то же время, значит, пили вот этот прекрасный кофе. И это место, кстати, тоже даже вошло в историю израильской литературы, новейшей израильской литературы. Там, например, Амос Оз садил своих главных героев в иерусалимском романе «Мой Михаэль», лауреат Нобелевской премии Шая Гнон описывал эту кофейню в романе «Шира». Вот. И в то же время это же кафе, безусловно, поскольку оно находится в центре города, оно было и местом, где происходили взрывы террористические. То есть это вот этот сплав вот любви и смерти, это как типично для восприятия Амихая вот этой действительности. И в то же время, опять мы, читая эти стихи сквозь оптику читателей русской поэзии, вот тут мне кажется, что это стихотворение удивительным образом похоже на стихотворение упомянутого уже сегодня Бродского. У него есть такой текст, называется «Памяти отца Австралия» 89-го года. Я процитирую самое начало. «Ты ожил, снилось мне и уехал в Австралию. Голос с трехкратным эхом окликал и жаловался на климат. И обои. Квартиру никак не снимут. Жалко не в центре, а около океана. Третий этаж без лифта. Зато есть ванна. Пахнут ноги. А тапочки я оставил, прозвучавшие внятно и деловито». И внезапно в трубке завыло: «Аделаида, Аделаида!» Загремело, захлопало точно ставень. Бился о стенку, готовый сорваться с петель. Все-таки это лучше. Извините, сорваться с петель. Все-таки это лучше, чем мягкий пепел. Крематория в банке. Ее залога. Эти обрывки голоса, монолога. И попытки прикинуться нелюдимым в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом. То есть тут все вот этот диалог с ушедшим отцом, да, вот эти образы, как мать смешивала горячую холодную воду в ванне у Амихая, и третий этаж без лифта, зато есть ванна у Бродского. Вот эти крики, да, я хочу у Амихая, вот, завыла в трубке Аделаида, Аделаида. То есть вот эта Австралия, как будто бы это не Австралия, на самом деле... Что можно сказать, что для русского человека это какой-то, это такая утопия, да, можно сказать, небесный Иерусалим, но даже у младшего поколения, можно сказать, у поэтов младшего поколения, как у Земфиры, помните, у нее есть такая песня «Расскажи мне про Австралию, мне безумно интересно, может, в этом самом месте я решусь и брошу якорь». И тут я бы хотел сказать, что это не совсем такое за уши притянутое сравнение с Бродским, потому что Михаил с Бродским встречался, и у них были, в общем, довольно... Я боюсь сказать, насколько они близки были, потому что, к сожалению, у нас довольно мало материальных, документальных свидетельств, но в Стэнфордском архиве как-то я нашел, впервые я тогда понял, что, во-первых, а, они были знакомы, а, б, испытывали взаимную симпатию. Я нашел книгу Амихая, английские переводы Амихая в издании, пингвиновском издании, с посвящением Здарственной Бродскому. Вот. И, а потом меня так заинтересовало, что я нашел вдову Амихая, и мы с ней списались, и она подтвердила, что они встречались, то есть, по ее словам, довольно часто. В 84-м году, когда Иуда Амихай вместе с Ханой, со своей женой и их детьми, они были в Нью-Йорке, жили в Нью-Йорке, там Амихай преподавал поэзию в NYU, New York University. Вот, и они, по ее словам, встречались в Greenwich Village, в каком-то кафе, она не помнила название этого кафе, но где-то, говорит, между 11 и 12 улицей, и она пару, 2-3 раза говорит, что она присоединялась к этим встречам, вот, и она рассказывает, что Амихая как-то удивила в доме, в квартире на Мортон-стрит у Бродского, когда он увидел огромный флаг американский, висевший там, значит, он спросил, почему, да, такой жест, и Бродским объяснил, что он себя чувствует американским гражданином, вот, но Амихай его несколько раз приглашал в Иерусалим. Бродский, как вдова Амихая писала мне, он от этой темы уклонялся, от обсуждения этой темы. Вот, но Амихай, все-таки будучи соплеменником Бродского, не мог это так оставить и, в общем, пытался, продолжал как бы настаивать, и даже из Израиля посылал ему какие-то более-менее официальные приглашения, но, как мы знаем, Бродский в Израиль не приехал. Вот, это такой как бы такой мини-сюжет вот, внутри этого стихотворения. Хотя оно, кстати, заканчивается очень интересно. По мне, там чеховские интонации, вот эти вот, да, проживем длинный-длинный ряд дней, да, долгих вечеров, будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба, да, мы отдохнем. вот это вот здесь вот ног, да, и них, то есть вот эта идея отдыха, покоя, да, а потом, кстати, у Чехова, помните, мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, и тут еще нужно упомянуть, что название кафе «Атара» – это, в общем, это корона, да, вот, не знаю, в алмазах или нет, но это корона, но это же, кстати, и имя библейской героини Атары, кстати, из колена Иуды, да. Вот, так что тут можно много о чем говорить. Ну, кстати, интересно, я посмотрел, сравнил конец оригинала и вот ваш, Саша, перевод. И вот там, где Амихай без стеснения использует 5 глаголов леониях, вы все-таки подбираете синонимы. Мне тоже интересно, это часть русской традиции. Нам кажется, что это, ну, это как-то признак безыскусности, может быть, да, там положил... Ну, не скажешь по-русски «положил чашку», там уже придется написать «поставил чашку», да, но «положил вилку», потом говорит, «опустил на стол газету», а у Амихая все «положил на стол», да, потом «положил единственную руку», «положил все и всех», и сам смог найти покой. То есть какой-то вот здесь какая-то мифопоэтика, да, то есть что-то опять гораздо большее, чем вот эти вот прозаические движения, передвигания предметов на кофейном столике.
Функция повтора в этих двух традициях несколько разная, я полагаю. И просто повторить это, значит, нужно было писать еще длинный комментарий, почему это так и как это понимать. Я в большинстве случаев предпочитаю, чтобы стихотворение работало без особого количества, большого комментария, чтобы это было просто само по себе стихотворение и его общий эффект. Что касается Бродского, для меня очень как-то был заметен и важен такой момент переклички. Вы помните стихотворение «Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиной у Бродского». Вот у Михая есть четверостиши. Я знаю одного человека, который фотографировал вид из окна комнаты, где он любил, а не лицо той, кого он любил. Вот такое замечательное пересечение. Ну, вообще, о пересечениях с русскими стихами, в общем, достаточно диковинными, это может быть отдельная тема. Но, например, у позднего Амихая есть целый цикл, который называется «Я пророк того, что было». Мы все помним очень популярную цитату Пастернака: «Однажды Гегель ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад». Мысль очень похожа. Злые языки, правда, утверждают, что это был не Гегель, а Шлегель, но в данном случае это не принципиально. А в чем дело? Почему такое пересечение? Ни один из них другого не читал явно эти стихи. Видимо, это как бы некий общий бэкграунд детско-юношеской немецкой философии и литературы. Кстати, к вашему вопросу. Но есть еще более красивое пересечение. У Амихая есть стихотворение раннее, начало 50-х, которое пересекается ни много ни мало с Юрием Кузнецовым. 70-х годов, если я правильно помню. «Ты сад в центре города, парк городской, защищенный стеной. Я, разрывающий город путь, сам не знаю, кто я, в чем моя суть». И так далее. Кузнецов: «Кого любил, того зовут, забудь, того насквозь прошел твой путь. Ты женщина, а это ветер вольности, рассеянный в печали любви. Одной рукой он гладил твои волосы, другой топил на море корабли». В принципе, у Амихая очень мало такого мучиизм и отношения равные, но вот у раннего было и есть такое замечательное, такая замечательная перекличка, и не скажете, с Юрием Кузнецовым.
Чудесно.
Насчет отношений как бы Бога и чего-то бытового, мне почему-то очень захотелось сейчас прочитать стихотворение о месте, где упоминается место, которое, я думаю, находится на расстоянии нескольких десятков метров от кафе «Атара». Сейчас, секундочку. Нет, так сходу не нахожу. Ну ладно, у нас времени не очень много. Может быть,
хорошо, тогда я предлагаю, может быть, прочитать тогда третье стихотворение, отобранное нами, потом чуть-чуть еще поговорить, может быть, о челлендже, да, о том, как именно вы переводите на русский язык, то есть и мешает вам или помогает тот факт, что вы сами активно пишущий на русском языке поэт. Вот, и потом такой небольшой мастер-класс, да? Я думаю, что у нас еще, ну, минут 20 есть. Тогда вот третье стихотворение, которое мы с вами выбрали, это «Техника любви 2». Да? Опять-таки, такой целый цикл про техники любви у поэта любви. И вот «Техника любви 2». «Техника Шель Агава». «Вы ие эрев, вы ие бокер, рак шиша ямим, айну яхдав». כימי בריאת העולם, אבל בסדר הפוך. התחלנו ביצירת אדם מאושר, אחר כך דרך חיות וציפורים, ועשב ועץ למיניהו עד האור, וגמרנו בתוהו ובוהו, וחושך על פני תהום. מכאן ולהבא נצטרך להכין ניסים ונפלאות, כל אחד לעצמו, כמו אדם אשר במו ידיו ממלא אוטומט בלילה בדברים טובים, כדי שביום המחרת יקבל בצלצול מטבע ובנקישת מתכת את נס ההפתעה, ובלילה ישוב וימלא.
Из цикла «Техника любви». И был вечер, и было утро. Только 6 дней мы были вместе, словно при сотворении мира, но в обратном порядке. Мы начали создание счастливого человека, потом животные, птицы, и травы, и деревья, и был свет, и закончили хаосом, тьма над бездной. С тех пор нам приходится готовить чудеса и все удивительное и прекрасное каждому по отдельности, самим для себя, как заполнять автомат хорошими вещами ночью, чтобы завтра явилось со звоном монеты и поцелуем металла неожиданное чудо, а ночью вернуться и опять заполнить.
Замечательно. Мне кажется, тут, конечно, вот это наиболее яркий пример того, как Амихай оперирует матрицами библейскими. Да, вот у меня в руках русский перевод в Кумаше, Пятикнижие, который так и начинается вот с этих формул. «Берешит, бара Элохим, эт ха-шамаем ва-эт ха-арец, ва-арец айта тоху ва-вогу, ва-хошех аль пней тахом, ва-рух Элохим» и так далее. То есть тут просто буквально идут все, даже не цитаты, такая апелляция к мастер-тексту самого, ну, то есть, в общем, от языка плоть от плоти, который сам Амихай.
Мне кажется, что он очень часто создает как бы ту же самую ткань, продолжая ли какие-то цитаты, погружая это все в некое общее, некое общее тело текста. И иногда непонятно, цитаты ли это из молитвы, из откуда-то из Танаха, или это его собственная речь. И когда я переводил, я часто как бы сканировал эти тексты и искал, слава богу, у нас есть интернет, есть параллельные переводы разного типа, все можно найти. Я искал, это вообще цитата или это его текст. И часто удавалось находить и то, и другое, и третье, когда он каким-то образом поворачивает не только вот так сюжетно, как в этом стихотворении, но и внутри самой цитаты как таковой.
Да, и вот мне кажется, очень органично сейчас как раз попытаться провести вот эту демаркационную линию между бараш-поэт и бараш-переводчик. Собственно, вот такой простой вопрос. Не мешает ли вам писать свою поэзию, вот столь глубокое погружение в поэтику Амихая? Или это своего рода как симбиотическая связь, энергия, которую вы питаете сами и подпитываете в то же время русский голос Амихая?
Да нет, не мешает. И с точки зрения литературной и не помогает. Стихи пишутся не каждый день, даже не каждую неделю. Когда это происходит, неизвестно и невозможно на это рассчитывать. Конечно, хотелось бы каждое утро садиться за стол и писать новые стихи, но вот ни у меня, ни, я думаю, у большинства других поэтов это не получается. При всем Амихай последние несколько лет стал для меня каким-то чрезвычайно важным чтением. Лучший способ чтения – это перевод. Наиболее глубоко в это погружаешься. Почему он стал таким важным чтением? Потому что это в большой степени такой психологический практикум, когнитивно-поведенческая терапия в своем роде и практикум по эмоциональному выживанию. Просто мои личные обстоятельства последние несколько лет были таковы, что мне это потребовалось. У меня было несколько очень серьезных со смертельной опасностью болезней, смерти близких и так далее. И в этом состоянии, конечно, необходима определенная терапия. Вместе с психоаналитической терапией, которой я занимаюсь в последнее время, я и занимаюсь и переводами Амихая. И это чрезвычайно мне помогает по-человечески, эмоционально, психологически. Дело дошло до того, что на старости лет я, свои 60 лет, на старости здесь, конечно, несколько фигурально сказано, но тем не менее, на зрелости лет, так или иначе, я иногда думаю, это совершенно не касается стихов напрямую, я иногда думаю, а как вот на эту ситуацию отреагировал бы Иуда Амихай? И обычно он бы отреагировал гораздо менее импульсивно, неврастенично, болезненно и так далее из этого синонимического ряда. Мне это очень помогает просто так, что называется, по жизни. Ну и кроме всего прочего, оказалось, это связано, оказалось, что лучшее занятие, которое я могу заняться с утра, это включив какой-нибудь slow blues или dark country, открыть книжку Амихая и начать его переводить-читать. Это просто занятие, которое наибольшее удовлетворение приносит и по ходу, и по результату. Такой полет, медитация и так далее. Да.
А вы наугад открываете? По какому принципу вы подбираете, выбираете стихи, которые вы переводите?
Ну, сначала это было наугад, причем довольно долго это не всегда вообще открывалось. Ты просто не можешь читать и не можешь, непробиваемо. Постепенно это все стало как-то более понятно, и сейчас я примерно знаю, где что и где как, но, конечно, совпадение с каким-то стихотворением Амихая очень зависит от моего состояния. Я никому ничего не должен, кроме себя. Да? Тут есть великая свобода произвольности. Это не заказ, нет ни заказа на конкретные стихи, нет ни заказа на время, в которое я это делаю. Это чисто по любви. И абсолютно произвольно, абсолютно что попадает, что не попадает. Еще очень важный момент, когда ты сделал подстрочник, в чем мне довольно много помогает и моя жена, которая приехала в гораздо более юном возрасте и заканчивала Иерусалимский университет, для которой такой иврит разговорный, повседневный, даже ближе, чем мне, потому что я приехал уже в 30-летний возраст. И мы все обсуждаем, это очень важно для меня. И когда сделан подстрочник, есть такой волшебный момент, причем челлендж в том, что я знаю, что это произойдет. Я знаю, что я это сделаю, но это каждый раз как написание собственного стихотворения. Когда магический момент, когда вот этот подстрочник превращается, собственно говоря, в стихотворение, а сделать живое русское естественное стихотворение является моей как бы главной задачей, которую я считаю необходимой, при сохранении максимальной близости к оригиналу по всем линиям.
Мне кажется, опять-таки, я говорю сейчас совершенно сознательно, субъективно, что вот в этом есть необыкновенная удача именно ваших переводов, потому что, как бы, читая ивритский оригинал, кажется, ну, все так просто, да, но, с другой стороны, это как черный квадрат второй раз нарисовать. то есть ваша область для маневрирования как переводчика, она на самом деле очень мала, потому что там в принципе, кажется, нет места для двусмысленности. Да, вот то, что ты видишь, бери и переводи. И тем не менее, мне в этом искусство, вот, мне кажется, настоящего перевода, тем более с такого экономного языка, как иврит, это вот в той области, где маневрирование практически мы лишены, найти вот этот зазор, да, вот этот какой-то градус, буквально там на одну волосинку подвинуть слово так, да, или поменять слова местами таким образом, чтобы это стихотворение зажило, да, и заговорило. Другой вопрос, который я хотел спросить, и вы немножко об этом немножко уже упомянули, вот иерусалимская топография и ваша близость к месту, где творил, жил, ходил, да, пил кофе Амихай. Вот как это все влияет на вашу оптику, именно вот на чисто переводческие инструментарии? То есть одно дело быть Пастернаком, да, и переводить Шекспира или там, не знаю, любимого Пруста. Это какие-то миры совершенно недосягаемые. А тут вот именно ваша близость и физическая, и временная, да, поскольку мы современники с Амихаем, да, выходили по одним и тем же улицам в одни и те же годы. Насколько это, опять-таки, помогает, а может быть и затрудняет в чем-то вашу работу?
Нет, конечно, это только помогает. Мы как бы смотрим, не касаясь литературных вещей, но мы смотрим как бы из одной точки или из одного пучка взглядов. Это оптика очень близкая, просто потому что я уже больше 30 лет живу в этом городе и 10 лет в этом месте. И раньше был связан с тем же Мишкинот Шананим, может быть, и вы помните, Иерусалимский литературный клуб, которому я открывал и закрывал двери ключи там, в одном из соседних домов по отношению к дому Амихая. Ну, просто одни и те же реалии. Когда он говорит, описывая, собственно, больше мой, чем его квартал, Эмик Рефаим, стулья из кинотеатра выброшены, и их описывает в этом стихотворении. Но о каком кинотеатре, как вы думаете, может идти речь? Речь идет о бывшем... Да?
Эдисон. Ну,
Смодар. Смодар, который в переулке, недалеко от Ракет, да, от бывших железной дороги, там, где сейчас променад. Бывший кинотеатр для английских солдат, у офицеров были другие помещения для развлечений. А потом элитное такое богемное место до сих пор, собственно говоря, с кафе и всем прочим. Или, например, вот стихотворение, надеюсь, у нас хватит времени хотя бы о нем поговорить конкретно, стихотворение «Маленький парк». В оригинале там сказано просто «ган», посаженный и так далее. Что такое ган? У него есть несколько значений. Это может быть сад, это может быть парк, это может быть детский сад и так далее. Маленький сад, маленький парк, посаженный в память о погибшем юноше. В других переводах, я, может быть, именно в этом стихотворении коснусь других переводов, потому что там хороший набор этих выборов, которые стоят перед переводчиком. Я их опишу. Переводчик перевел так: сад, посаженный в память и так далее. Но обычно это не сад, а это сквер или часть большего парка. Как здесь же у нас так называемая лунная роща, если вы себе представляете, о чем идет речь, у нас же рядом с садиком Рос на границе Микрофаима. Других районов. Там достаточно большой парк, и какая-то его часть небольшая, несколько десятков метров, в память о мальчике, погибшем в теракте. Пара скамей, обелиск и там две дорожки. Это обычная история, так как это делается. Если не знать или не иметь это в виду, то это может быть все что угодно. Это может быть сад, это большой парк, но так не бывает. Я смотрю на то же самое место, примерно, которое, видимо, смотрел он, да? И я это вижу просто из своего опыта то же самое. То же самое касается, скажем, его стихотворения о посольствах в Иерусалиме, которые тихо спят, как невесты, ожидая своего часа, иностранные посольства. Такая амбивалентная достаточно картинка. Ну, просто вот дом, в котором я живу, и находится в квадрате, там, скажем, 100 на 100 и на 100 метров между тремя консульствами. И греческим, итальянским и так далее. Я там ежедневно гуляю с собакой. И это как бы я это ощущение знаю как бы сам по себе и без Амихая. Он его назвал, да, Амихая, об этих таящихся в садах посольствах. Поэтому, конечно, мне это помогает писать и никак не может помешать. Если говорить об эстетических вещах, ну, слава богу, у меня какая-то своя манера, которую довольно трудно стронуть с места и в любую сторону.
Да, но это, кстати, заметно, вот вы упомянули вот, Иерусалимский литературный клуб, у меня вот есть вот такая книга, да, которая, да, наверное, сентиментальным причинам дорогая, вот тут вот ваши стихи, по-моему, уже написано в Израиле, пахло снегом весенним и сладким борщом, да, потом, когда все народы соберутся над синематекой, и что-то мне подсказывает, что вы тогда, ну, по крайней мере, так активно еще не читали Амихая, и тем не менее, вот интенционно ну, если для меня это вот ваши стихи, ваша поэзия и переводы Амихая, они как-то складываются вот в одну такую неразделимую картину. То есть понятно, что это часть вашей творческой биографии, а не Амихая, но для нас, для читателей, то есть это взаимодополняющие какие-то элементы. Я тогда предлагаю, может быть, мы «Маленький парк» тогда сейчас и прочитаем, и вы немножко позволите нам заглянуть вот в вашу переводческую кухню. И, кстати, хотел сказать, что у меня есть это же стихотворение в исполнении самого Амихая на английском языке, и там он буквально несколько слов, кстати, и говорит вот про парк. Так что я думаю, давайте тогда прочитаем опять на иврите, на русском, а потом на английском дадим прослушать. Именно чтобы, мне кажется, это правильно будет дать возможность самому Амихаю потусторонне с нами связаться, а потом вы расскажете немножко о проблемах переводческого мастерства на примере этого текста. Так, «Маленький парк». Хаган шеништаль лезехер нар шенафаль бамильхама хитхил лихиот думело кифи шихая лифней эсрим ушмоне шаним йотер ветер думе коль шана гурав гаскиним баим гена кимат йом-йом лешевет бо аль сафсаль ולהסתכל בו, ובכל לילה מזמזמת הסקירה כמנוע בגן, ביום לא שומעים.
Маленький парк, посаженный в память о мальчике, погибшем на войне, становится похожим на него, каким он был 28 лет назад. Все больше и больше, с каждым годом. Его старые родители приходят сюда почти каждый день посидеть на скамейке и посмотреть на него. И каждую ночь воспоминание жужжит, как маленький мотор. Днем этого не слышно. Ну вот про маленький парк вместо сада я объяснил раньше. Дальше, скажем, есть переводы, где говорится так. Сад, посаженный в честь парня, павшего на войне. Сад у меня посаженный в память о мальчике. На иврите сказано буквально так же. Лезехер. Лезехер кого? Нар. В память о ком. Слово парень носит отчетливо такой просторечный оттенок. Если было бы сказано, скажем, бахур или бахурчик, то тогда можно было бы сказать парень. Слово «нар» не имеет буквального нейтрального перевода на русский язык, и речь идет о тинейджере, то есть о подростке. а подростки, ну, до 20 лет. Мальчик, погибший на войне, видимо, был там 18-19. Да? Дальше стяжка такая: в честь парня, павшего на войне. На иврите нафаль. Ну, в принципе, это слово часто употребляется в отношении павших, это буквально павший, упавший. Но все-таки это в большой степени такое слово из достаточно торжественной официальной речи. А здесь больше смысла, больше грусти, чем какой-то патетики. Я говорю, маленький парк, посаженный в память о мальчике, погибшем на войне. Дальше. Следующая строчка. Стал походить на него, каким он был 28 лет тому назад. На иврите сказано «Итхили йод думэ». Слово «походить» тоже лексически окрашено. По-русски то ли каким-то, это какой-то архаизм, на самом деле, для современного языка. Надо говорить, когда речь идет об Амихае, и когда он сам делает это так, максимально нейтрально, максимально спокойно. Суть не в этом. Не надо интонировать, не надо кричать. Надо говорить четко, так, чтобы четко и ясно экстенциальный опыт и вся эта чудовищная ситуация работала сама по себе. Она уже там, она уже есть, она сконденсирована в тексте и в опыте, который находится в стихотворении. Становится похожим на него, каким он был 28 лет назад. Дальше в переводе том, о котором я говорю, пропущена просто вообще одна строчка. «28 лет назад». Становится похожим на него, каким он был 28 лет назад. Йотер ветер доме коль шана. Речь идет о процессе. Там в начале, во второй строчке, начал становиться похожим на него. Речь идет о процессе, как он становится все больше и больше похожим на человека, который умер 28 лет назад. Вместо того, чтобы стал походить на него, каким он был 28 лет назад, и пропуск строки. Дальше. Старые родители его приходят сюда, в том переводе, которому я адресуюсь. Вот это очень характерный пример инверсии. В иврите постановка местоимения или определение после определяемого слова – это совершенно нейтральная вещь, это просто требование, так сказать, грамматики языка. Когда мы переводим с такой инверсии «старые родители его», возникает пафос ложный, неадекватный. И тут можно вспомнить, ну, слава богу, этот текст отдельно великий и невероятный, это идущий, через, естественно, через греческий перевод, но вот все инверсии, которые есть в Библии, эта инверсия выглядит достаточно патетически и литературно маркирована, но они не соответствуют тому, что в иврите. Бен Адам – это не сын человеческий, это сын человека буквально, и вообще-то это просто человек, если так сказать, по-обычному значению идти. Значит, я перевожу, его старые родители приходят сюда почти каждый день, посидеть на скамейке, посмотреть на него, это так же, как в том переводе, к которому я адресуюсь. И дальше в том переводе. И каждую ночь жужжит в саду память. Опять ничем не оправданная инверсия, которой нет в оригинале. И может ли, собственно, вся память жужжать? Или, может быть, все-таки какая-то память очень обширна, она касается очень многого. Я говорю «воспоминания». Слово одно и то же можно перевести таким и таким образом. И дальше в том переводе, к которому адресуюсь, каждую ночь жужжит в саду память, словно моторчик. Но моторчик для русского уха больше всего, по-моему, ассоциируется с Карлсоном. И в оригинале сказано просто «моно». Ну, какой мотор может так жужжать в саду, что его днем не слышно? Скорее всего, не очень сильный. Да? Это что-то связанное с разливом воды, может быть, по цветам и деревьям и так далее. Я перевожу, и каждую ночь воспоминания жужжит, как маленький мотор. Может быть, мне так как-то фантазия такая мне представляется, какой-то легкий самолет, который, может быть, летит над этим местом. Но это уже...
Или, может, погибший мальчик, может быть, служил в войсках соответствующих.
Да, можно. Но это как бы мы вчитываем, да? Ну и последняя строчка, последнее предложение. «О днем его не слыхать». Ну, на иврите сказано точно так же проще. «Боем лё шумим». Буквально днем не слышим. Я перевожу «днем этого не слышно». Нейтральная фраза и еще с каким-то обрыванием таким интенционным. «Днем этого не слышно». И фонетически она тоже значима. Вот эти, это «ше», это «м», это немножко так переходящий, может быть, в какой-то сдавленный спазм в горле. И, может быть, даже в какие-то слезы. Вот этот обрыв какой-то очень простой речи, он на самом деле чаще всего действует сильнее, чем интонирование, экспансивность и так далее, и гораздо ближе к естественной жизни.
Ну, вот примерно да. Так. Замечательно, спасибо огромное. Это действительно показывает немножко вот многоступенчатый процесс именно отбора техники переводческой. Мне кажется, тогда вот в этом компаративистском ключе сейчас будет уместно прослушать английский перевод в исполнении самого Михая того же стихотворения. Буквально 1,5 минуты все вместе возьмет, включая его комментарий. Это из интервью, которое Иуда Михай дал в 1994 году.
It's a little park planted in memory of a boy who fell in the war begins to resemble him as he was 29 years ago. Year by year, they look more alike. His old parents come almost daily to sit on a bench and look at him. And every night, the memory in the garden hums like a little motor. During the day, you can't hear it.
Where is this place?
It's in Jerusalem, not far from the house where I grew up. It was a boy from the neighborhood. He was 1 or 2 years younger than me, but we were kids in the same little neighborhood in pre-48 Jerusalem. He fell in the war. The municipality had a little park planted. Just a tiny little park and called in his name, and his parents, his father is still alive, he's 89 by now, and they came every day to sit there, to water.
And to keep him alive.
Yes, to keep him alive, yeah. Exactly.
The park grows to resemble him. It's
probably almost a kind of wishful thinking, yes, you want him.
To be there.
To again. Be there, yes. Yeah. So yeah.
The memory.
But... Голос Михая аутентичнее, да, и вот на самом деле прямо накладывается на то, о чем они говорят, да, быть там и тем самым оживлять память ушедших, да, и я думаю, это на самом деле метонимически описывает нашу с вами сегодняшнюю ситуацию, вот этот разговор, он показывает о том, что и поэзия продолжает жить, и автор в текстах продолжает быть с нами, да, и буквально продлевать нашу с вами жизнь.